Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в программе «Экклесия» мы предлагаем вам послушать доклад протопресвитера Александра Шмемана, прочитанный им в 1976 году в Париже на съезде РСХД на тему «Свобода и предание в церкви». Фонограмму этого доклада нам любезно предоставил председатель радиостанции «Голос православия» протоиерей Владимир Ягелло.
Несколько лет тому назад мне довелось уже говорить на одном из наших съездов о свободе. Тогда, насколько мне помнится, темой нашего съезда была свобода и авторитет в церкви. Я говорил тогда о Духе Святом, о тайне Пятидесятницы, в которой, я убежден, прежде всего и окончательно снимается сама эта тема. Само это противопоставление свободы с одной стороны, подчинения авторитету с другой стороны. Ибо я также убежден, что это противопоставление между свободой и авторитетом составляет как бы сущность падшего мира, в котором мы живем, и падшей жизни, в которой этот мир живет. Ибо в чем же состояло и само падение человека, как не в том, что Адам ощутил Бога как авторитет и поэтому избрал свободу, в кавычках. Падение состояло в этом восстании, в этом освобождении человека от Бога как авторитета, причем человека, не знавшего, что именно в этом восстании самоотдаче соблазну, соблазнительному слову «будете как боги». Именно тогда и совершилось страшное порабощение. И человека, и в нем всей твари наступило царство рабства, тления и смерти. Если я начинаю с этой ссылки на мой прошлый доклад, то потому что по моему глубокому убеждению вся острота, вся неизбывность темы свободы укоренена именно в этом первом, изначальном, основном помрачении. Не идеи Бога, а опыта Бога. Именно в том превращении Бога в авторитет и в ощущении связи с Ним как рабство, как подчинение. И поэтому превращение так часто в нашей жизни восстание рабов, ощутивших себя рабами. Поэтому, по-моему, прежде чем говорить о свободе, нужно прежде всего осознать, что сама эта тема об свободе, о которой все время мы говорим сейчас, в каком-то смысле есть тема рабов, тема, родившаяся в рабьем сознании. Человек говорит о том, отсутствие чего он ощущает в себе. Потому что человек поработил себя и живет в некотором неизбывном рабстве, он очень часто хочет от этого рабства освободиться восстанием. Раб же знает либо безоговорочное подчинение, либо восстание. Tertium non datum. Но удивительная суть рабства, почти всякого рабства, ведомого или неведомого, осознанного или неосознанного, в том, что и подчинение, и восстание доставляют рабу, в конце концов, почти одинаковое наслаждение, одинаковое удовлетворение. Рабу нужен сам этот ритм подчинения и восстания, ритм, который можно уподобить почти натуральному ритму человеческой жизни, питание и низвержение пищи, сон и бодрствование. И ничто не приводит к большему порабощению, чем восстание. Я думаю, было бы нетрудно доказать, что нигде нету столько кандидатов, будущих рабов, уже окончательных рабов, как в толпе именно восставших рабов. И не случайно наш мир, наша современность, которые все время только и делают, что кричат о свободе, о освобождении, так удивительно пронизаны жаждой порабощения. Порабощение удивительным по своей ничтожности идолом. Но вот что страшно, и это подводит нас уже вплотную нашей специфической теме сегодняшней. Страшно то, что и сама религия как будто легко подчиняется этому рабскому ритму подчинения восстания. Мы живем в эпоху, когда это очень легко проверить. Среди самих христиан, христианских церквах, мы наблюдаем с одной стороны необычайно легкое принятие этого дешевого восстания, оправдание его всякой христианской терминологии. Так что иногда вся христианская жизнь уподобляется или определяется как какая-то контестация, контестасьон. Все время надо с некоторым дрожанием в голосе и со слюной у рта вопить о каком-то освобождении. С другой стороны, внутри той же религии, того же христианского сознания, очень часто можно наблюдать, и это мы тоже часто называем в кавычках религиозным возрождением, как раз обратное. Усталый раб, усталый от восстаний своих, усталый от своего беспорядка, от дешевизны своей свободы, опять возвращается в религию. И там он уже с некоторым сладострастием хочет только подчинения, только авторитет. Можно было бы просто анекдоты рассказать о том, как можно человеку действительно буре-ле-кран религиозный, как можно его на всю жизнь сделать легко рабом, накормивший его всевозможными очень поверхностными и дешевыми. Нет, все лучше, чем та свобода, которую он испытал в восстании. Устав от беззакония, человек ищет снова закон. Но можно сказать наверняка, безошибочно, что рано или поздно он опять ощутит этот закон, как какое-то бремя, и опять начнется этот ритм контестации, освобождения, для того, чтобы закончиться снова и снова порабощение. Вот все сказанное составляет как бы фон той темы, на которую я должен сегодня говорить. Темы о взаимоотношении в христианстве, или еще точнее в церкви, свободы и предания. Предание, как вы все знаете, здесь сидящие, это наше основное православное знание. Это то, что мы веками противопоставляли с одной стороны католичеству, которое заменило предание, я упрощаю очень, Папы Римского, а с другой стороны протестантизму, который заменил, скажем, и предание, и Папу верностью буквы Священного Писания. И вот мы всегда, и действительно справедливо, и истинно, и правильно, всегда называли себя церковью предания. И в наши дни, когда и монолитная католическая церковь, закованная в этот свой закон, авторитет, начала колебаться, когда с другой распадается изнутри также и протестантизм, и его сознание, мы, православные, больше, чем когда бы то ни было, настроены вот так визитно. Вот видите, мы это говорили вам всегда. Предание. Никогда мы так не ощущали, я бы сказал, с некоторым внутренним триумфализмом свою правоту. И поэтому, по-моему, попавшие вот эти победители, если не внешние, то в собственном своем сознании, убедившись в том, хотя у нас всегда были сомнения, может быть, а может быть, действительно, вот католическая дисциплина, это нет, вы дали мы, нет, наша лучше. Протестантство, их свобод, все это распадается, и вот мы ощущаем теперь, что может быть действительно именно предание, именно то, что мы всегда говорили, даже часто, может быть, и не вдумываясь в это слово, включает в себя ту полноту, которая не хватает или которой поскользнулось западное христианство. Но именно поэтому, именно потому, что это так, так важно, мне кажется хотя бы, осознать это предание. В чем его суть? Я говорю сейчас не про содержание того, что передается, хотя, конечно, это самое главное. Ибо очень часто предание сводится к какому-то почти нумерическому перечислению. Один Бог, три лица Святой Троицы, четыре евангелиста, семь таинств, тропари, кандаки. Вот такое. Это формально то, что передается. Но этим, конечно, предание не исчерпывается. И вот в чем же, что же это предание? Что это? Может быть, это тоже очень тайный, очень подсознательный, но отказ от свободы. В нашей православной церкви все определено преданием. Я потом сосредоточить свой доклад на одной основной теме предания, на теме богослужения, обряда. Но относится ко всему. К нам все пришло от прошлого. Так что же такое предание? Может, это уход в это прошлое от настоящего? Может быть, это некое бегство усталых душ, которые убаюкиваются красотой прошлого. Проехавшись вчера, 1 мая, под вечер из Парижа в Монжерон, действительно можно подумать, что Византии было лучше. И в Древней Руси тоже. В этом отношении очень легко наш мир, во-первых, люди никогда не любят современность. Во всяком случае, один тип людей. Поэтому предание очень легко может просто совпасть с некоторым культом либо прошлого, либо далекого. Того, что тут вот нет, среди нас. Здесь некоторое отталкивание от современности. Может быть, это действительно такое несколько романтическое культивирование другого по отношению к тому, в чем мы живем. И это может быть другого интеллектуально, другого эмоционально, другого внешне, в одеждах. Вот я в Америке живу. Вся Америка покрыта репликами всевозможных православных церквей. Не просто православными церквами, но обязательно реплика. Можете быть уверены, если это сербская церковь, это реплика Хилиндарского монастыря на этом. Если это греческая, то скажут, почти такая же, как там в Афинах и так дальше. Всегда можете узнать, что это за церковь. И вот это все вместе взятое для нас, православных, в наши дни, когда на глубине, в каком-то глубоком смысле, христианский спор есть спор о предании. Для нас, православных, на нас лежит огромная ответственность проверить, не содержание предания, а само восприятие предания нами. А что это? И именно в каком смысле предание соотносится с той свободой, которая действительно также входит в христианскую истину. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Так вот, мы должны заранее сказать, если предание есть одно из тех явлений, которые я только что перечислил, если предание есть бедство, если предание есть романтика, если предание есть какой бы то ни было уход от той жизни, которую нам Бог дал, и так дальше, то это, по-видимому, не есть подлинное предание. Тогда действительно и от него, как от какого-то навязанного нам авторитета, рано или поздно начнется восстание. И опять тот же ритм – восстание и порабощение. Чтобы не оставаться в отвлеченности, хочу взять как пример моих рассуждений сегодня ту область предания, которая, во-первых, мне особенно близка по роду моего собственного служения в церкви, и, во-вторых, потому что действительно тут более всего ощущаем мы непосредственно силу и важность предания в нашей церкви. Я говорю об области богослужебной и литургической. Не до всех, далеко не до всех, доходит в нашей церкви полнота православного догматического предания. Даже мои студенты обычно покупают 12 томов святых отцов, но главное, нужен как символ. Символ, что они действительно православные. А заметьте, что эти отцы обычно изданы немцами, не православными. Но, во всяком случае, не до всех доходит это догматическое предание. Не до всех доходят все тонкости православного учения. Хотя мы все дружно против католического филиоквы, я думаю, что референдум показал, что никто не понимает, почему это плохо, собственно говоря. Но, конечно, католики виноваты. Поэтому, если не говорить об догматах, то в чем мы получаем предание, в чем мы вырастаем, в чем созревает наша православная душа и наше православное сознание, я думаю, все ответят сразу же именно в богослужении, в храме, вот в той литургической мистерии, которая, уже теперь это общепризнано, православная церковь сохранила необычайную красоту и глубину, так что я должен сказать, что очень долго даже наше православное богослужение было как бы главным предметом экспорта. Зайдя вчера в Ритер-Реюни, я увидел какое-то совершенно угрожающее количество православных пластинок на всех языках, всех традиций. Ну, чем богаты, тем и рады. И так или иначе, именно богослужение и для нас самих, и для душ, ищущих православия, стоит сегодня в центре. Так вот, может быть, по отношению к этому богослужебному преданию, такому богатому, такому сложному и вместе с тем до такой степени неотрываемому от православия, ибо все в нем, и догматы, и духа, и духовность, и молитва, может быть, по отношению к нему те отвлеченные вопросы, которые я поставил в начале моего доклада, и лучше всего поставить. Для того, чтобы дать почувствовать, что я хочу сказать, и повторяю, я не имею гладких ответов и форм, я хочу сослаться на некоторый автобиографический опыт, на собственный опыт. А я принадлежу к тем многочисленным православным людям, которые буквально в алтаре выросли. Тут некоторые мои соратники сидят, поэтому просто вместе. До того, что я узнал об Иисусе Христе и об Троице, не говоря уже о Филиокве, я знал, как нужно выносить свечу и куда ее надо ставить. И должен сказать, что в детстве все это было определено вот этим богослужебным опытом. Когда мне говорят про рай, я не знаю, что библейская наука об нем думает. Она, кажется, его, в общем, скинула со счетов. Но мы все, выросшие в алтаре, побывали в раю. Выросшие в церкви, когда мы думаем об рае, мы думаем о каких-то, может быть, можно поспорить, где главный этот рай для каждого. Я знаю, что там, для меня он где-то там между утренней Великой Субботой и переоблачением из черных в белый рис. Тут можно у каждого, может быть, свой какой-то мистический момент, если так можно выразиться. И все же совершенно очевидно, что именно это было решающим фактом. Именно этот опыт богослужения и желание понять, что стоит за ним, а в чем, желание осознать для себя гораздо больше, в чем этот рай, привело меня и к богословию, и к занятиям литургикой, ибо я чувствовал, что если не тут, то нигде нельзя найти того, что составляет самую сердцевину, самое вдохновение православного богословия. Вот и в нашей русской культуре, в сущности, богословие как таковое никогда не вошло в ткань русского образования. Даже удивительно. Зубрили филаретовский катехизис, что-то такое знали, но, в общем, богословие не стало частью русского сознания. И если сохранялось русское православие или православие в России, то, конечно, главным образом сохраняло его это удивительное литургическое предание, богослужебная жизнь. И с этим вопросом, что стоит, что является, к чему оно меня обязывает, на что обрекает, я и пришел уже к дверям богословия и внутри этого богословия посвятил себя изучению богослужения и богослужебной традиции. И вот, спустя много лет, я должен признаться, что как я теперь это переживаю и чувствую, и как это переживаю и чувствую не потому, что мне этого хочется, а потому что вся моя личная церковная жизнь и служение и деятельность в этом меня убеждают. С одной стороны, не только не ослабело во мне то убеждение, которое родилось во мне в самом детстве, хотя еще ничего не понимая и ничего не зная, о чем это говорит, мы слушали, затаив дыхание и сердцебиением, и с чувством, что прекраснее этого на земле ничего нет. Какой-нибудь девятый ермоз. Странствие владычное на горнем месте высокими умы. Приидите, насладимся. Я не знал, чем насладимся, и кто странствует, и какое это горнее место. Но все это чувство было такое, что тут все, и все по сравнению с этим в этом мире, в общем, конечно, то есть, вернее, весь образ мира по сравнению с этим проходит. И это после теперь уже 30 лет изучения и служение священникам, алтаря, и попытки передать все это поколениям, многим уж себе поколениям студентов, не только не ослабело во мне, но и усилилось. С другой же стороны, увы, именно в этой области, именно в области богослужения, сосредоточилось, как бы сказать, все темное православие, все то, что хочет буквы, а не дух, все то, что, действительно говоря словами евангельскими, уже получает награду свою здесь, на земле. Как я помню, это было не в Париже, а на Балканах, в одном городе, в одной русской церкви, шла действительно замечательная успенская всеношная, и подошел какой-то совершенно вспотевший подьякон ко мне, я стоял в алтаре, и сказал, а вы бывали в такой-то церкви? Я сказал, нет, не бывало. Он мне сказал, а, жалко, там еще хлеще служат. Вот это удовлетворение всех тех, которые хотели бы еще подать и так дальше. И оказывается, что самое это богатство, сама эта духовная красота, которая, как я собираюсь утверждать в последней самой части моего доклада, есть действительно, по-моему, единственное, что еще может нас освободить от тех порабощений, которые нам грозят, что это же и есть также и фокус, центр некоторого порабощения живущего и даже, я бы сказал, царствующего в центре. Все-таки это же немножечко страшно, что в центре нашей, скажем, русской истории стоят эти споры о том, надо двумя пальцами креститься или тремя пальцами креститься. Страшно это пронизывающее наше церковное сознание так часто. Положено до нас, лежи оно вовеки. Могут люди спорить до бесконечности и с возрастающей ненавистью об том, вот как отодвигать завес, нужно тут или там. И воспитывая священников, и посылая их на приход, я 30 лет наталкиваюсь на такую темноту, на такое нежелание людей, что бы то ни было, не просто переменить, потому что что-то надо менять все время. Я бесконечный противник каких-то литургических реформ только для того, чтобы реформы завести. И против того, что мы могли сказать, а у нас еще хлеще служит. Совсем не в этом дело. Но когда вы чувствуете, что у нас стало в церкви совершенно нормально и никого не волнует, 99 литургий служить без причастников и только одну служить для говеющих, когда вы чувствуете, что таинство крещения превратилось в какое-то семейное маленькое торжество, об котором Церковь Божия ничего и не знает. Хотя когда-то в ранней церкви это был центр и содержание всего пасхального таинства. Когда вы видите, до какой степени в самом богослужении живут и хранятся все те изъяны, ущербленности, односторонности и, скажем просто, порабощенность церковного сознания. И, наконец, больше того, некое духовное искривление всех оттенков. Всех оттенков, само почти неправильное переживание христианства. Об этом сейчас я не могу говорить, но мог бы сказать и мог бы доказать, что если где-то извращалось церковное сознание, оно извращалось не потому, что кто-то писал какую-то книгу в Московской духовной академии. Поверьте, этой книги никто не читал. Может быть, католики читали, потому что они все читают все. И она никакого влияния на русское сознание. Но что входит в богослужение через 10 лет, говорят, это предание. Как говорил покойный Борис Иванович Совей в Богословском институте, читая литургию, он говорил, да, да, батюшки, пойдете на приход, увидите, вам будут говорить, о, это, говорит, апостольское предание, это не трогайте. Ну, будьте уверены, что апостольское предание появилось в 60-х годах прошлого века. А потом скажут, а вот это модернизм. А модернизм просто непосредственно Христом установлен в этом пункте. Когда вы чувствуете, что тут опускается какая-то темная завеса, против которой вы ничего не можете. Ничего. Помню, в моей молодости приходил старичок в Великий Четверг, и обязательно после этой длинной службы, после омовения ног, после всей этой усталости, обязательно надо было ему какую-то четверговую соль освещать еще. Масло, баночки из-под йогурта, и там какая-то соль. Ничего против не имею четверговой соли, хотя вот 30 лет преподаю литургику, не знаю, для чего она существует. Но я чувствовал, что вот для него вот это вот, вот Великий Четверг, это литургия, это... Что в этот день происходит? Как Царство Божие раскрывается нам в этом странстве и владычестве? Наверное, какая-нибудь няня в Волонецкой губернии научила его, что в Великий Четверг нужно соль освещать. И вот он уже едва ходя, но приносил эти йогуртовские баночки и освещал эту соль. Я до сих пор жалею, что не знаю, что он с ней потом делал. Так или иначе, другой пример могу вам привести. Чем больше я живу, тем больше я убежден, что нету более, как бы сказать, захватывающего дух духовно для понимания христианства праздника, чем ход Господень в Иерусалим. Дня, когда на нашей земле и в нашей истории на 2 часа, может быть, всего, но воссияло Царство Божие. И опять-таки, когда чувствуешь, с одной стороны, все, что этот праздник открывает, не напоминает, а открывает и дает, с одной стороны. С другой же стороны, я скажу прямо, полное отсутствие именно этого понимания верного воскресения в сознании церкви. Отсутствие. Так что, например, скажем, апостол этого дня. Радуйтесь, и паки, и радость. И потом этот призыв. Ищите того, что достойно, благородно, достославно. Все то, что Христос нам оставляет в этот день, к чему Он нас призывает. Вплоть до того, что поднимая эти вербы, которые нам освящают, мы приносим присягу на верность единому царю мира и земли. Странно, что этот ремень больше не передает. Таким образом, я исповедую мое двойное убеждение. С одной стороны, не только незаменимость, центральность, важность литургического предания для жизни церкви и для нашей личной жизни, и соборной жизни, общественной жизни. Я исповедую, что именно тут полнота христианства в его православном исполнении, в его православном выражении нам дана, и что в каком-то смысле нам никуда не двинуться, ничего не возродить, ни самих себя, ни нашей жизни, ничего, без возвращения именно к этому преданию. Потому что это предание есть в каком-то смысле то, что и передает все. То, что и делает прошлое современным, спасительным, живым и возрождающим. То предание, которое, передавая нам Христа, делает нас его современниками, его живым и присутствующим среди нас. Тут, таким образом, полнота освобождения от всякой частичности, от всякой фрагментации, от всякого порабощения этой фрагментации. И с другой стороны, и это мое второе исповедание, именно ни в чем так не закоснел наш дух, ни в чем так мы не тянем с собой через историю такого количества суеверий, сужений, личных выборов, пристрастий, настроений, эмоциональности, романтики, как опять-таки богослужение, как опять-таки в этой сфере, которая для нас самое важное, и потому есть действительно сфера абсолютная. И вот мы имеем это сокровище, мы имеем эту полноту, мы имеем эту красоту, мы имеем эту поразительную силу. И вопрос в том, как же воспользоваться ей. Чего требует, к чему зовет нас именно это предание. Отвечая на этот вопрос, я бы сказал так. Может быть, сегодня нам нужно глубочайшим образом, и не только каким-то специалистам где-то, но и всем нам взять на себя мужественный подвиг в самопроверке. Самопроверки в смысле нашего отношения не просто к церкви или к церковной жизни, но именно к этой богослужебной мистерии. Она не наша. Она то, что церковь хранит для спасения мира. И первая часть этой самопроверки, первый ее вопрос, это вопрос об единственности христианского богослужения. И я бы сказал так. О той основной антиномии или парадоксе, которое это богослужение составляет. Опять-таки, приведу конкретный пример. Когда я читаю литургику в своей семинарии в Нью-Йорке, я все начинаю с того двойного закона, который, мне кажется, лежит в основе христианского богослужения и многое, если не все, в нем объясняет. Ибо, с одной стороны, и это современная наука доказала еще больше, чем раньше люди знали. С одной стороны, христианское богослужение есть плоть от плоти и кровь от крови. Не только ветхозаветного еврейского богослужения, но и богослужение вообще, того культа, который мы находим всегда, где бы ни был человек, начиная с самых первобытных времен. Очень интересно для меня, во всяком случае, характерно, что православное богослужение, или вернее так, в православном богослужении ничего не было выдумано нового. Если взять самые основные формы христианского богослужения, или даже его элементы, вода, масло, хлеб, вино, процессия, движение, коленопреклонение, воздевание рук, пение и тишина, пение звуковое, мелизматическое или пение псалмодическое словами и так дальше. Вы можете перечислить всю, как говорят в науке, феноменологию богослужения, и вы увидите, что все это всегда и всюду составляло основные форму и основное движение богослужения самых первобытных времен и во всех культурах. Также приношение жертв, до того, что человек начал думать о Боге, он начал приносить жертвы. И, может быть, он потому и в Бога поверил, что он приносил жертву. Я не хочу вдаваться в подробности. Следовательно, первый закон, который мы находим, это есть закон преемственности, continuity, того, что продолжается. В этом смысле христианство есть продолжение, увенчание и исполнение культа вообще. Богослужение, которое в жизни первобытного человека составляет такое огромное место, что в каком-то смысле вся его жизнь есть один сплошной культ. Добавлю, что именно эта преемственность христианского богослужения от форм и элементов дохристианского, еврейского, языческого, первобытного культа, именно она составила в конце XIX века одно из орудий, из которых дехристианизированная наука палила по христианству. Вся так называемая Religionswissenschaft, наука о религии, которая родилась в XIX веке, вся она, в общем, хотела доказать, что в христианстве ничего оригинального нет. Евхаристия, мир знал Евхаристию, священную трапезу, рождение Бога от Девы. Немецкий ученый Норден пытался доказать, что это самая что есть банальная тема. Все слова, все таинства, крещение, миропомазание, Евхаристия, священство, все существовало. И надо сказать, к несчастью, что напуганные христианские апологеты, я не говорю про православных, потому что православные не читали прежде атаки, так что они не могли отвечать на нее. Но те, которые читали это нападение, так напугались, что стали очевидность отрицать. Все только вот, как покойный Карташов, все было постановлено на апостольском соборе в Иерусалиме, включая орлицы арфейские, отрицая всякое, абсолютно все преемственность. И из-за этого, надо сказать, ужасно повредили христианство. Потому что какой-то основной и радостной тайной, что действительно Христос приходит в конце, как исполнение всего. Всего. Он приходит как исполнение не только Ветхого Завета, но, скажем прямо, и язычество в том смысле, в каком язычество было истинно, как оно было все-таки служением какой-то духовной трансцендентной реальности. Всего культа. И если человек в воде видел всегда элемент очищения, возрождения, жаждет душа моя Бога живаго, то это потому, что воду Бог создал, как естественный символ своего присутствия и своей силы в мире. Поэтому мы сегодня совершенно не обязаны защищаться, отстреливаться через пыльные окна и говорить, нет, все. Действительно, христианство есть в этом смысле то, что принимает на себя, восполняет и исполняет в себе все ожидания, все чаяния, всю любовь, всю тоску, все раскаяние человечества, где бы это человечество ни жило. С другой стороны, и это есть вторая часть того же закона, в христианстве весь этот культ не только был воспринят и изменен, но он был воспринят и изменен путем собственной смерти. Он не просто были какие-то формы, а в них христианство вставило свои темы. Все в христианстве проходит через закон. Не просто эволюции, не просто улучшения, но проходит через закон смерти и воскресения. Христианство в этом смысле не есть еще одна истинная и последняя религия. В этом смысле она есть и конец религии. Ибо религия там нужна, и там возможна. И человек прежде всего чувствует свою абсолютную отделенность от Бога. И вот он создает из земных актов, из земных обрядов, как бы некоторую лестницу, по которой он может подняться. Но в христианстве не это произошло. Сам Бог спустился. И сам Христос стал этой лестницей. Нету больше религии, как чего-то соединяющего две совершенно разных, потому что во Христе они соединены. А Христос не только воспринял на себя нашу человеческую природу, но в эту человеческую природу он провел сквозь смерть, и воскресение, и вознесение. И поэтому все, что мы видим в церкви, мы можем с одной стороны в этом увидеть действительно некоторое исполнение натурального, космического и исторической жизни человечества. И все, что мы видим в церкви, всегда подводят всю нашу человеческую жизнь, все наши человеческие ценности подводят к некоторому концу. Все творю все новое. И вот этот двойной закон, мне кажется, закон, который я больше привык по-английски, чем по-русски выражать, continuity and discontinuity, закон преемственности и полного обрыва, он есть не только ключ к пониманию истории христианского богослужения, он есть по существу и ключ, которым мы входим и воспринимаем само основное содержание христианства. Вот в наши дни, может быть, ничто так трагически мы не должны переживать, как распад образа Христова. Вокруг нас, в разных сектах, и даже в католических и в других церквах, из Христа делают, в общем, что хотят. Он первый революционер, он первый консерватор, он только учил об освобождении третьего мира, или он только еще об чем-то учил. Вообще Христос есть то, чем мы его делаем. И поэтому, может быть, самая первая задача наша – это восстановление этого подлинного облика Христова. И вот богослужение. Что есть богослужение? Богослужение – это литургическое предание. И в этом весь его смысл. Что он хранит, что он нам передает. И более чем хранит и передает, он прежде всего являет нам ту полноту образа Христова и в нем открытого Бога, и в нем дарованного Царства Божьего, которое никто, не отдельно каждый из нас, не все мы вместе, не вся история, не вся культура, не в силах сохранить. Каждый из нас что-то выбирает. Опять-таки, из моего церковного детства я вынес знание, что существуют две категории православных. Те, кто предпочитают уютную всенощную обедню, и те, кто предпочитают обедню всенощную. Действительно, кому ближе праздник преображения, кто что-то особенное переживает. Я сам имею свои собственные, как бы сказать, и не стыжусь. Любимые дни, любимые молитвы. Больше чувствую одно, меньше чувствую другого. Но, я знаю, что если действительно смирить себя перед полнотой православного богослужения, весь его смысл в том, что оно сохраняет ту полноту образа, ту полноту дара, ту конечном итоге истину, про которую сказано: познайте истина, и истина освободит вас. Всякое порабощение, всякое рабство от частичности знания. Римляне говорили: бойтесь человека одной книги. И действительно, страшная вещь, человек, прочитавший одну книгу. Уже когда он прочитал пять, он менее опасен. И вот все мы, волей-неволей, живя в истории, во времени, все мы, конечно, фрагментарны. Тот детерминизм, который находит материализм, он есть. Все мы определены нашими детствами, нашей национальностью, нашим образованием, нашими вкусами. И это есть первая порабощенность. Первое последствие греха. Что такое грех? Что такое падение? Это распад целостности. Распад целостности. И человек поэтому все время выбирает что-то. И это есть идолопоклонство. Парс про то. Только это. Достаточно, чтобы в моей семье было горе. Может быть, даже меньше, чем горе. Зуб болел. Чтобы мое мировоззрение уже было бы как-то внутреннее этого. Все мы слабые люди. Все мы в этом отношении наследники того распада, с которого начинается грехопадение. И вот, что есть цель? Почему церковь есть свобода? Почему предание освобождает? И почему и церковь, и предание освобождают прежде всего, превыше всего, через эту тайну литургической жизни? Да потому что в ней полностью целость о падении, о рождении, о спасении, о Христе как Боге и о Христе как человеке, а в нашей жизни, как жизни в космосе, жизни в истории и как уже в пребывании в Царстве Божьем. Смотрите, сколько я вам перечислил определений христианства. И как же все это сохранить? Нельзя же всем все время раздавать брошюрки догматические. Мы запутаемся, мы потеряемся. И тем не менее, все, что я говорю, и Христос как Бог, и Христос как человек. И наша жизнь в природе, в космосе, и наше призвание владычествовать над природой, и наше знание, где мы живем в истории, не на каких-то задворках, все понимать, все осознавать, все иметь. И действительно так жить, что не я живу, а живет во мне Христос. Все это потому, что в церкви через литургическую мистерию приходит к нам не утешение в скорбях только, и не эстетическое наслаждение, и не то, что мы обычно определяем, пошла в церковь, мне стало легче жить, а приходит к нам полнота этого видения. И потому что полнота этого видения – истина. И потому что из этой истины ничего не исключено. Тут начинается свобода, которой нигде в другом месте в человеке нет. Ибо свобода – это есть истина, принимаемая нами всем существом. Это есть неущербленный Христос. Это не есть христианство, которое мы выдумываем каждые 15 лет, да еще применяя к нему марксистский жаргон. Это есть действительно наше вхождение в творение. Увы, также и в падение, и в раскаяние, и, наконец, в ту реальность большой буквы, о которой мы умом еще ничего не знаем, но которой Бог наполнил наше сердце, ибо Он даровал нам ее в своем даре церкви, а именно реальность Царства Божьего. Но тогда, когда мы до этого дошли, то этот вопрос, вечный вопрос об свободе исчезает. Человек, который находится в радости, он не думает об свободе. Радость разъедает эту проблему свободы. Человек, который встречается и покоряется какой-то даже частичной красотой, прекрасным образом искусства, он формально, конечно, может сказать, я свободен смотреть не на эту картину Рембрандта, а на этот гвоздь. Я ему скажу, ну и смотри, ты свободен, конечно. Ну глупо, когда есть Рембрандт. Зачем? Поэтому вся эта свобода есть, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. То, как мы ее переживаем, то, как мы ее ощущаем, есть всегда, во-первых, недостаток чего-то, во-вторых, боязнь, что если я чему-то подчинюсь, чему-то отдамся, на самом же деле, конечно, в душе, на глубине, когда мы определяем свободу, это делать, что я хочу, на самом деле человек, падший человек, хочет поработиться, хочет снять с себя это бремя, хочет найти, хоть что-то маленькое этому отдастся. И вот почему то, что я называю преданием, и фокус, центр, сердце, чего вижу, в православном богослужении, оно есть освобождение, потому что оно есть полнота. Грех разделил, все разделил, меня самого в себе разделил. Я в 9 часов утра смотрю на мир с одной точки зрения, тоже потеря, точка зрения возникла в грехе, не раньше. Потом в 10 часов с другой точки зрения и так дальше. Я прошел книгу, я так смотрю. С таким-то человеком встретился, он всего меня переменил и прочего. Я даже не свобода. Наоборот, я раб этих всех перемен. И вот спасение, и это есть чисто отеческое учение, есть восстановление этой полноты. И там, я бы не сказал даже, потому что даже эта формула опасна, что свобода и необходимость совпадают. Там не нужна свобода, потому что жизнь жительствует, она сама. И там нету ничего необходимого. Как бы жить так, я себя часто спрашиваю, чтобы служа литургию. Я, с одной стороны, радовался, что я повторяю жесты, которые делали веками делал человек, даже до того времени, что он стал служить литургию, а еще совершал какие-то языческие акты. Как радоваться тому, что каждый раз, что в какой-то маленькой церкви, вот тут в Монжероне, мы начинаем литургию, это опять весь мир, все время, все люди, все, кто когда-нибудь не молились, в этом моем жесте, в моем обряде, все они соединены во Христе и молятся. И как, с другой стороны, радоваться тому и ощущать, что это как будто я первый раз открываю, что все, что я делаю, это не есть повторение какого-то правила, это не есть мое удовольствие, как этот Блок написал, за верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша, а вось расхлябит кручину, хлебнувшая чаю душа. Нет! Не какое-то хранение чего-то, что мы должны сохранить. Наоборот, я это делаю в полной свободе. В полной свободе открываю, что вот вся моя свобода существует для того, чтобы сказать «твоя, твои, мы тебе приносим, а всех и за вся». Я написал как-то несколько лет назад об отце Сергии Булгакове, что он служил литургию. было такое впечатление, что каждый раз эта литургия совершалась в первый раз. Я почти все забыл об его лекциях, почти все. Тем более, что он читал без голоса. Но вот это ощущение его служащим, ощущение, что вот опять человек стоит в самом начале и в самом конце творения, в знании всего, в видении всего, наполненный всей истиной, всем красотой, всей добро, он в конце концов выбирает свободно то, что делал Христос, то, что делал... Вот это совпадение, окончательное совпадение моего выбора, моей свободы с той истинной жизнью, которая в Боге, это и есть то освобождение, ради которого существует в церкви все, ради которого существует в церкви богослужение, аскетика и так дальше. И поэтому, говоря об этой самопроверке, о которой я говорил, что нам сейчас нужно? Да, нам нужно глядеться в это богослужение по-новому. Нам нужно его не менять. Нам нужно его не упрощать и не применять к жизни. Нам нужно его снова открыть для себя. Открыть. И это очень трудно. Ибо, повторяю, очень часто мы любим какую-то краску, которую кто-то быстро намазал. Гораздо больше, чем та удивительная мозаика, на которой эта краска намазана. Очень часто мы случайно принимаем за главное. Надо снова, чтобы богослужение стало источником не только наших духовных настроений и эмоций, чтобы оно стало действительно в глубочайшем смысле этого слова источником нашего мировоззрения. Ибо богослужение есть суд, богослужение есть призыв, богослужение есть акт меня посылающий. И вот открыть наше литургическое предание со всех этих сторон, это есть задача, спешная задача и нашего богословия, и нашего духовничества в глубоком смысле этого слова. Это то, где соединятся все те разрозненные области духовной жизни. Богословие, ставшее богословием для каких-то интеллектуалов. Богослужение, попавшее в руки уставщиков. Духовность, ставшая тоже почти особенной профессией в церкви. Все это нужно соединить, привести в это освобождающее место, где мы лицом к лицу встречаемся с истинным добром и красотой, то есть с Богом. И Бог, потому что Он есть жизнь, потому что Он есть полнота, наполняющего все во всем. Тогда, в этот момент, мы наконец узнаем, что такое настоящая свобода. До этого мы могли говорить о свободе. И эта свобода была свободой, об которой мечтает раб. И он только мечтает об восстании. Я не называю вас больше рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Я называю вас сынами. Сын знает. И вот поэтому эта встреча с реальностью Царства Божьего, с реальностью того, об чем в сущности и тоскует вся человеческая тоска об свободе. Один философ сказал, есть религия абсолютно желанна. Чего бы мы ни желали, мы желаем в конечном итоге Бога. Только на пути этого желания мы останавливаемся на какой-нибудь мелочи и называем ее Богом. Легче и проще. Но если мы дошли до конца, если мы бы себя бы сумели бы раскрыть наше сердце всей той полноте, которую только Церковь хранит. Никто этой полноты больше не может хранить. В Церкви хранит ее Святой Дух. Если мы бы диапазон свой расширили до этого удивительного таинства, таинства с большой буквы, мистерии присутствия Христа среди нас и в нем, всего, и прошлого, и настоящего, и будущего, и Бога, и человека, и мира, и жизни, и любви, всего, тогда мы почувствовали, что литургическое предание, хотя оно есть предание, хотя оно как будто есть к нам приходящая откуда-то форма, есть с другой стороны то место, где не только мы освобождаемся, но где мы и начинаем понимать ту свободу, не нашу маленькую человеческую свободу восстания, а ту окончательную свободу, в которой создан человек, для которой он создан, и про которую сказал апостол Павел, стойте в свободе, которую даровал вам Христос.
В программе «Экклесия» прозвучал доклад протопресвитера Александра Шмемана, прочитанный им в 1976 году в Париже. Фонограмму этого доклада нам любезно предоставил председатель радиостанции «Голос православия» протоиерей Владимир Ягелло.